Глава 22. Отношение к просьбам других людей. Разумный эгоист всегда будет делиться с другими своими знаниями и умениями. Он знает, что в ответ ему также отдадут свои знания, и опираясь на них, он сможет подняться еще выше в своем профессиональном росте. Тот, кто боится, что его знаниями воспользуются и обойдут в гонке жизни, скорее всего, никогда не придет к желаемой цели первым. Жадничая и не отдавая имеющиеся, он ставит себя в ситуации варенья в собственном соку. А мы можем расти, только получая идеи со стороны. Делясь с кем-либо своими знаниями и умениями и получая от него через некоторое время то же самое, человек вроде бы ничего не получает и ничего не теряет. Но это далеко не так. Ну, терять он действительно ничего не теряет, но он приобретает в результате не только благодарность от того человека, которому помог в трудный момент его жизни, но и чувство удовлетворения за сделанное им доброе дело. Получается, что ничего вырастает положительное, но ведь при этом дающий получает от того, кому отдал свои знания, готовые знания того человека. Разумный эгоист всегда отдаст просящему то, что ему в данный момент не нужно. И даже то, что ему нужно, если просящий без этого просто не может обойтись. Хотя это и было заработано его тяжким трудом, но оно может быть кому-то более полезным. Таким образом, он делает людям доброе дело. И самое важное, это деяние обязательно будет воспринято другим человеком добрым. В результате вероятность того, что люди помогут ему тогда, когда у него настанут трудные времена, в значительной степени увеличивается. Но при этом разумный эгоист всегда сможет в нужное время сказать тому, кому нужно, слово «нет». И если он решит, что удовлетворение этой просьбы самого его поставит в трудное положение, и если он решит, что данный человек переваливает на его плечи свои обязанности, то он совершенно спокойной душой ему откажет. И тот, кто не может вовремя сказать «нет», остается крайним. Большинство бед и неудобных ситуаций, в которые попадают люди, возникают из-за того, что они, исходя из ложной скромности, из боязни обидеть человека, не могут отказать ему в той или иной просьбе. Из-за этого человек может по уши влезть в обязанности, которые для него становятся чрезвычайно тягостными. Зачастую он не может напрямую выразить свое недовольство, спутанный по рукам и ногам, наложенными самим собой моральными обязательствами относительно другого человека. Он мне тогда бесплатно подобрет те души, но сделал то-то и то-то. Я не могу сейчас ему отказать. Через этот механизм другие люди и управляют его поведением, ввергая его не только в плохое настроение, но и в безвыходное положение. Разумный эгоист считает, что бесплатно слишком дорого, и гоняться за бесплатным – один из самых надежных способов попасть в зависимость от других людей. И вот человек длительное время тянет волынку и в конце концов все-таки вынужден отказаться от этих навязанных обязанностей. И для того, чтобы выйти из нежелательных взаимодействий, без моральных питаний, такой человек вынужден спровоцировать конфликт, разозлиться на этого человека за то или другое, и после этого разорвать с ним взаимоотношения. Естественно, это происходит с большими переживаниями и отрицательными эмоциями. Если зуб надо удалять, то это надо делать сразу же, несмотря на ту боль, которая при этом неизбежна. Иначе через некоторое время придется намного более туго. Я считаю, что одним из самых больших достижений, которые я приобрел в своей жизни, это умение говорить «нет» так, чтобы человек не обиделся. Это здорово облегчило мою жизнь. Поэтому разумный эгоист всегда найдет верный баланс между помощью и отказом. Глава 21. Отношение к близким людям. Разумный эгоист на то эгоист, что не будет замыкаться на чем-либо одном, не будет ставить на одну лошадь. Он знает, что связывать себя с человеком очень сильно, стать зависимым от его поступков и мыслей. «Я так тебя люблю, что не смогу без тебя жить». Смертельно опасно. Человек с течением времени меняется. Он может начать поступать так, что ты, дорогой мой слушатель, станешь жестоко страдать от его поведения. Хитрыми в обществе считают тех, кем невозможно манипулировать, кто себе на уме, и, соответственно, любит тех, кто управляем. Не слишком ли большую цену ты, дорогой мой слушатель, готов заплатить за то, чтобы тебя любили? Поэтому разумный эгоист привязан к другим людям, он любит их, но только до тех пор, пока они поступают так, как он хочет, чтобы они поступали с ним, и когда они считаются с его желаниями и потребностями. Но если они хронически нарушают свои обязательства, то он без сожаления порвет с ними все связи. Ты, наверное, согласишься с тем, что любые взаимоотношения людей закрепляются договорами и далеко не всегда писанными. В которых излагаются взаимные обязательства. Если противоположная сторона систематически нарушает их, то разумный эгоист без колебаний и угрызений совести порвет эти отношения. Также разумный эгоист считает, что его родные и близкие люди – это самая надежная опора в жизни. Люди, связанные друг с другом по крови, всегда останутся родней. С другом можно поссориться, с женой, мужем, развестись, сослуживцев оставить на старой работе и больше никогда о них не вспоминать. Но братья и сестры, дедушки и бабушки, тети и дяди, мама и папа никуда, никогда, пока живы, от него не уйдут. Он также знает, что в полной мере принципы разумного эгоизма нельзя применять в семье. В основном, в принципе, надо действовать по ним. Но разумный эгоист знает, что иногда играть в те игры, в которые его заставляют играть родственники, все-таки придется. Поэтому разумный эгоист всегда будет с крайней осторожностью относиться к своим взаимоотношениям с ними и никогда не будет рубить с плеча. Пусть даже родичи ему многим чем не нравятся, пусть даже с ними совершенно не хочется общаться, но голос крови приведет их к нему именно тогда, когда он будет крайне нуждаться в поддержке и понимании, когда ты без помощи можешь просто не выжить. И ради этого разумный эгоист, закрывая глаза на неизбежные разногласия со своими родственниками, будет терпеть их на порядок сильнее, чем остальных. Глава 24. Отношение к работе. Разумный эгоист никогда не посвятит свою жизнь только одной стороне жизни, например, даже очень интересной профессии. Это тоже чревато очень большими неприятностями. В этом случае любые, даже не очень крупные неудачи становятся причиной больших переживаний, связанных с тем, что человек может из-за этих неудач охватить разочарование или в себе, или в этом деле жизни, в кавычках. А разочарование – смертельно опасная для людей вещь. Разочаровавшись в чем-то, люди лишаются сил и из цветущих людей превращаются в стариков. И для того, чтобы избежать этого, надо стать разумным эгоистом. Если работа занимает 80% всех интересов человека, то малейшие неудачи в ней могут стать для него смертельно опасными. Любая угроза делу жизни может восприниматься этим человеком как серьезная опасность, что может привести к мощным стрессовым реакциям. Но самое главное, наверное, не в этом. Если у человека есть одна, но пламенная страсть, она, как огромным катком, сминает все остальные интересы. Человек становится своеобразным рабочим психопатом, когда все остальные интересы и занятия перестают для него существовать. И представь, дорогой мой слушатель, такой человек уходит на пенсию. Разумный эгоист постарается разнообразить свои интересы, расширяться как личность вширь. Он общается с природой, получает от нее заряд бодрости и положительных эмоций. Он находит для себя хобби и в необходимых случаях прекрасно отдыхает. Он знает, что без рекреации, отдыха, восстановления сил жить нельзя, и что из-за этого может появиться синдром эмоционального выгорания. Очень модная в современном мире болезнь. Разумный эгоист будет загружать свое тело посильным и приносящим удовольствие трудом. Он знает, что достаточно энергичный физический труд будет рождать высокий жизненный тонус. Вероятность сохранения здоровья и жизни в этом случае резко увеличивается. Лежать на диване и потакать своей лени – прямой путь в могилу. В планы разумного эгоиста это не входит. Он хочет прожить длинную и счастливую жизнь с минимумом неприятностей в душе и теле. На работе практически любой человек самовыражается, самоутверждается, самораскрывается. На работе человек в той или иной степени творит, и от этого растет как личность. Неужели люди делают это только ради денег? Конечно же нет. Люди, особенно в нашей стране, привыкли к мысли о том, что труд – необходимость. Видимо, это и идет еще со времен подневольного труда. И они думают, что если бы не эта неизбежность, что человек был бы счастлив, не работая. Но история знает массу примеров, когда богатые и бездельники буквально лезли на стену из пустоты своей жизни. Работа на самом деле нужна в первую очередь самому человеку, а не он работе. Она является важным механизмом для поддержания психической стабильности. Очень многие люди без труда чахнут и заболевают. И мы воочию видели, как вопреки руководящим указаниям большевиков, вокруг городов в свое время выросли новые деревни, дачные кооперативы. Попытки искусственно оторвать неподготовленных к этому людей от земли пришли к полному краху. Человек, который не умеет, не хочет и вообще не готов к интеллектуальной работе, неосознаваемо тянется к земле, к труду. Без этого уже очень многие люди в нашей стране спились или же умерли от болезней. Поэтому разумный эгоист будет развивать в себе отношение к труду как к Божьей благодати, данной ему в качестве награды, но не наказания. Глава 25. Отношение к оценкам и самооценке. Разумный эгоист самодостаточен, то есть он в большинстве случаев оценивает свое поведение по своим личным внутренним критериям. Я поступаю так потому, что считаю свои действия правильными. Другим людям это может не нравиться, но мне плевать, что они думают обо мне. Таким образом, разумный эгоист оценивает себя не по высказываниям других людей, но по своей внутренней шкале. Беда многих людей в том, что они оценивают себя по меркам, что установили другие. А оценщиков, в кавычках, много, всем не угодить. Поэтому они судорожно стремятся к признанию, к тому, чтобы им высказали это вслух. И в результате становятся очень зависимы от того, дадут ли им любви в достаточном количестве. А если не дадут? Такой человек находится на позиции психологического ребенка, и он очень зависит от других людей. Им очень легко манипулировать. Любимый человек чуть нахмурил брови, и он вынужден встать на задние лапки. Чем больше стандартизированная машина или устройство, тем они лучше. Но чем больше стандартизированная личность, тем больше она растворяется в своем классе, национальности, расе или характерологическом типе, тем больше она соответствует некому стандартному среднему, и тем ниже она в нравственном отношении. Обычно человек не делает плохое из-за боязни санкций. Это уровень, когда нравственные и поведенческие ориентиры черпаются вовне и зависят от капризов окружающих его людей. Но когда человек сделает ориентиром себя свой образ идеального «я», с которым не совмещается мелкое и грязное, когда человеку стыдно перед самим собой, то он становится настоящим интеллигентом, личностью. Такой человек никогда не пойдет грабить магазин, даже если в городе выключен свет, и его наверняка не поймают. Такой человек оценит свое поведение на основе собственной шкалы ценностей. Для такого человека его самоуважение важнее, чем уважение других. Поэтому разумный эгоист будет уважать себя сам за то, что он сделал хорошего в жизни. И ему не нужно подтверждение его хорошести извне. Глава 26. Отношение к своим потребностям. Разумный эгоист всегда будет ограничивать свои потребности и желания. Он прекрасно знает, что очень многих людей погубили излишества. Только законченный мазохист будет нажираться и набиваться, как свинья. Только совершенно неразумный человек будет реализовывать свои половые потребности в животном режиме. Человек всегда старается идти по пути наименьшего сопротивления при реализации своих потребностей. Правда, на его реальные выборы действует не только окружающий его сейчас мир, но и вся история его жизни, все полученные при воспитании правила, по которым он должен действовать сейчас и в будущем. И то, что он выбирает в первую очередь самое легкое, связано с тем, что ресурсы его организма не бесконечны. И человек всегда должен сделать выбор в пользу наиболее важной в данный момент потребности. Может быть, в дальнейшем этот путь приведет к неприятностям, но человек в ситуации выборов всегда склоняется к наиболее легкому пути или к пути, который наиболее быстро приносит непосредственное удовольствие. На этом свойстве психики основаны такие «милые» в кавычках привычки, как курение, прием алкоголя, употребление наркотиков. На этом основано то, что люди из двух совершенно одинаковых вариантов своих действий выбирают тот, который начинается более легко. Кто был в ГУМе, тот знает, что между торговыми линиями на втором этаже есть два вида переходов. Сначала вверх на пол этажа, потом вниз. И сначала вниз, потом вверх. По энергетическим затратам оба варианта совершенно одинаковы. Так вот, оказалось, что 95% людей идут переходы, которые сначала ведет вниз. Она кажется более легкой. И если перед пьющим человеком стоит бутылка, то она обязательно положит на обе лопатки страх перед скалкой жены. В этом мире нет абсолютных истин, так же, как нет ничего изначально вредного. Даже яды в малых дозах становятся лекарствами, а лекарства и полезные вещества в больших количествах начинают приносить огромный вред. Алкоголь в малых дозах приносит только пользу и ничего, кроме пользы, являясь прекрасным адаптогеном, но в больших – одно из самых коварных изобретений человека. Поэтому разумный эгоист остановит свою руку, которая тянется или к дополнительному куску торта, или к лишней рюмке спиртного. Он знает, что иначе он затратит огромное количество энергии на лечение от алкоголизма или же ожирения. Я в какой-то счастливый для себя момент жизни понял, что должен заставить себя отказаться от сиюминутного удовлетворения своих потребностей ради более стойкого и важного для меня удовлетворения через некоторое время и заключительного удовлетворения жизни. И у меня нет никакого сопротивления этому запрету, потому что он наложен не ради других, а ради меня. Это мой запрет. Состояние небольшого дефицита желаемого только благоприятно для организма, даже если оно создано искусственно и специально. Известно, что волк зимой голодным, кожей и кости, в чем душа держится, пробегает десятки километров в поисках пищи. Казалось бы, откуда берутся силы? А силы ему дает инстинкт выживания, самосохранение. На алтарь жизни бросается все, что не нужно в данный момент. Жир, старые и больные клетки. То есть организм во время голодания съедает в первую очередь запасы, а когда они кончаются, все старые и больные клетки. Поэтому голодание, оздоравливающее и омолаживающее на организм, действует. Но, естественно, голодание должно было проводиться в разумных пределах. Поэтому разумный эгоист всегда и везде специально будет держать свое тело в состоянии небольшого дефицита питательных веществ. Таким образом, в его бессознательном будет включаться программа на активность. Ведь нажравшийся до отвала человек становится сонливым, ему уже ни к чему не надо стремиться.